Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Лида. 38-летняя высокая, с хорошей фигурой и длинными ногами блондинка. Жила с единственным сыном, 14-летним Павликом, в трехкомнатной квартире, подаренной им ее родителями. Квартира была полностью обставлена и ремонтирована. Семья у нее была не бедная. У родителей был еще загородный большой дом, куда они и переехали подальше от городской суеты. Лида недолго была замужем. Тяжелый, вспыльчивый характер, нетерпимость к чужому мнению, постоянное стремление приказывать — не самые подходящие черты для счастливой семейной жизни. Ее избранник, однокурсник Рома, был самым красивым парнем курса и являлся мечтой всех девушек. Лида включилась в борьбу за него и благодаря разным хитросплетенным интригам победила. Она была горда своей победой. Однако оказалось, что в повседневной семейной жизни Рома никуда не годится. Влюбленность скоро переросла в презрение и Рому. Несмотря уже на солидный срок беременности Лиды, выставили за дверь. В дальнейшем она вспоминала о нем только в тех случаях, когда иногда сравнивал сына с ним, ну очень похоже. Зараза, вылитый отец, такой же красавец. Хоть одна польза от этого никчемного дармоеда. По натуре Лида была хваткая, целеустремленная и с помощью родителей неплохо наладила финансовую сторону своей жизни. У нее были акции в нескольких прибыльных предприятиях и свое успешное турагентство. После развода она несколько раз пыталась наладить семейную жизнь, но безуспешно. Потом отказалась от этой идеи и зажила вольной жизнью одинокой женщины. Романы чередовали один за другим. Но через несколько лет она остепенилась и начала на это смотреть более практично, стала любовницей влиятельного в городе бизнесмена пожилого возраста, полагаясь на его полную поддержку и помощь. Так она открыла еще одно агентство по недвижимости, тоже успешную. Но, как она говорила своей близкой подруге Гале, своего не упустит. Так что, если какой-либо мужчина ей сильно нравился, она добивалась его, и совесть ее абсолютно не мучила за измену своему любовнику. Внешность у нее привлекательная, только чуть ближе к полноте. Однако с помощью современных технологий типа солярий, массаж, разные маски и тому подобное, она выглядела практически безупречно. Павлик рос в обстановке полного контроля. Он оставался в жизни Лиды единственным человеком, который принимал на себя все удары взрывного и временами неадекватного характера матери. Практически везде ей нужно было сохранить свой имидж делового, спокойно взвешенного, интеллектуального человека. И единственное место, где она могла дать волю низменным инстинктам и спрятанным очень глубоко жестоким порывам, это был дом. Она в глубине души была обижена на весь мужской мир, который не оценил и не оценивает ее. Понимала она, что не пользуется любовью и уважением подчиненных, что за глаза ей дают обидные прозвища, что мужчины, которые с ней занимаются сексом, норовят после этого скорее ретироваться, чтобы не слушать лекции на тему ее ума и красоты и своей ничтожности. Она, конечно, по-своему любила сына, однако считала, что он должен беспрекословно подчиняться ей в любом вопросе, пока живет с ней, а дальше она выберет для него достойную, обязательно похожую на нее характером девушку и вручит бразды правления ей. Жесткая дрессировка, превратившая мальчика в покорного раба, убеждали ее в этом. Да он самостоятельно в туалет сходит не сможет. Копия своего безвольного отца. С презрением думала она, как будто не сама была виновата в этом. В конце концов, ненависть к мужчинам породила в ней желание отказаться от обычного секса. Однажды ее пожилой любовник, который уже давно испытывал проблемы с эрекцией, но до поры, до времени с помощью разных возбуждающих таблеток справлялся, оказался не готов. Тогда она в порыве злости, не давая себе отчета, взяла его за седые волосы и грубо направила его голову к своей пизде. «Не можешь, блять, тогда лежи, соси, паскуда, попробуй, не доводи до оргазма, я тебя, бдять, урою». И неожиданно, тот начал усердно лизать и проявил такие способности, что она орала и извивалась, как сумасшедшая. Оргазм был неописуемо сладким и протяжным. После этого у них был только такой способ отношений. Он пытался намекнуть на то же самое с ее стороны. Но Лида так зловеще на него посмотрела, что он больше об этом не заикался. Старый пердун. Делилась потом с Галией Лида. Ишь, чего захотел. Да тебе за честь мою пизду лизать. Мразь. Гордиться этим должен. Продолжала она под смех Гали. «Ну и зараза ты, Лидка, с тобой не соскучишься», — качала головой Галя. Галя была единственной близкой подругой Лиды. Они во многом были похожи, та же мощная фигура. Чуть полноватые ноги и грудь. Только брюнетка. Разведенная. Дочка Аня, 18 лет. Главбух в престижной компании с очень высокой зарплатой. Доля в строительной компании. Финансово независимо. Тоже чувство ненависти к мужчинам. Но менее воинственное, чем Лида. Одевалась она также модно и броско, умело показывая роскошные формы. В отличие от Лиды, она не имела постоянного любовника. Только недолгие романы с очередным разочарованием и с нарастающей злобой. Дочь Гали, Аня, выросла в условиях обожания матери. Как будто Галя предвидела все трудности, которые никчемный и недостойный мужской пол преподнесет ее дочери после, и хотела возместить своей любовью и исполнением всех ее желаний. Даже в то время, когда Галя еще не крепко стояла на ногах в финансовом плане, она лезла из кожи вон, чтобы ее любимица ни в чем не нуждалась. Ну а дальше ей не составляло труда содержать единственного ребенка на должном уровне. Аня унаследовала красоту материи, но и также расположенность к более упитанному сложению. Но в свои 18, она пока была в той кондиции, что в пропорциях все у нее было прекрасно. Просто развитая грудь 3 его размера и выпуклая, круглая попка, приковывающая к себе взгляды парней. Излишне сказать, что одевалась она супер модно и только в престижные бренды. С детства она слышала нелестные отзывы о своем отце, затем и о других мужинах, появляющихся рядом с матерью. Несколько раз была очевидцем сцен, как мать грубо ругала очередного сожителя, давала пощечины, выгоняла вон. В детском мозгу ее мужской пол превратился для нее в тупое и неразвитое племя, приносящее только зло и разброд. Зачем они нужны? Ведь им так хорошо вдвоем с мамой. Пока они вдвоем, у них все хорошо. Тишь да благодать. Как появляется очередной мужчина, мама становится нервной, несдержанной, иногда даже ей грубит. И все заканчивается очередным скандальным разрывом. «Когда вырасту, никогда в жизни не буду жить с мужчинами», — думала она. Но огромное влияние на появление и утверждение ее взглядов сыграла тетя Лида. Безоговорочный авторитет для своевольной девочки. Лида и Галя приблизились, когда Ане было 14, и с тех пор она стала для девочки эталоном всего, что касается женщины. Всегда сексуально и дорого одетая, дерзкая, Остроумная. Уверенная в себя, это образ показательный. Доведенный Лидой до совершенства. Вскружила голову неопытной девушке. Она сразу стала кумиром Ани. А та называла ее своей любимицей. Часто выражая сожаление, что у нее сын, а не такая умница, как Аня. Последний год Лида вообще общалась с ней, как с подругой, что безумно льстило самолюбию девушки. Лида поощряла стремление девушки к откровенным платьям, говоря, что «все правильно, пусть у козлов слюнки текут». Излишне сказать, что Аня полностью переняла немилосердное по отношению к мужчинам идеологию своей крестной матери. Понятно, что после наступления половой зрелости она понимала, что без противоположного пола не обойтись. Но ведь можно их просто использовать для своего удовлетворения и все. В последнее время у них все происходило, как между тремя подругами. Аня стала полноправным членом компании. Откровенные разговоры и обсуждения меняли наивный облик девушки не по дням, а по часам. Чем быстрее войдет во взрослую жизнь, тем потом легче будет, учила Лида Галю. После случая с пожилым любовником Лида была в эйфории. Никогда впрежде она не получала такого удовольствия, как она кончает после от Лиза. Это что-то невероятное. И само ощущение, что этот самец языком, губами шлындаит между твоих ног. Лижет. А разве не это самое достойное место для них? Разве есть прекраснее картина, чем вот эта прекрасная Лида стоит в середине большого красиво убранного зала с большими картинами? Оружием на стенах. Камином. Одета она прозрачное воздушное одеяние. Просвечивает ее белое прекрасное тело. Перед ним стоит на коленях молодой, божественно красивый мальчик с пухлыми губками. Он робко приподнимает платье и, получив от нее разрешающий знак, впивается в ее плоть. Она очнулась от распирающего всю ее нутро возбуждения. Да, только таким образом. Это еще старик доставляет такое удовольствие. А если будет молодой? Кровь с молоком. С пухлыми алыми губами. С длинным розовым язычком. О, что это за мучение? Надо срочно найти молодого лизуна. Во что бы ни стало. Павлик с рождения был очень красивым ребенком. Обычно, почти все дети в маленьком возрасте бывают хорошенькими. Но он даже в этом возрасте отличался от сверстников. Он был очень похож на своего отца и ничего почти не унаследовал от матери ни внешне, ни характером. Наверное, отсюда и несвойственная материнскому сердцу неприязнь со стороны Лиды. Уж очень он напоминал ей это ничтожество, тряпку, ошибку жизни. А в минуты сильного раздражения – хуеплета. Форменного долбоеба, педераста вонючего. Она считала, что он сыграл роковую роль в ее жизни, и этот ее неправильный выбор фатально повлиял на ее дальнейшую жизнь. И рождение этого в конце уже нежеланного ребенка помешало ей устроить свою жизнь достойно ее красоте и уму. Она так и не простила сыну за созданные вопреки своему желанию и возможностям больших и нерешимых проблем в ее жизни. Хоть бы родилась девочка, а то мальчик — копия этого идиота, вечно напоминающий о самой большой ошибке. И еще надо учитывать, что разговор идет отнюдь не о сентиментальной особе, а о женщине. Готовой на все ради достижения своих целей богатства, власть, слава, величие. Чувства жалости и сострадания были ей чужды. Маску интеллигентной, чуткой, коммуникабельной женщины она могла сбрасывать только дома, и бедный Павлик был приемщиком всего ее негатива, который бурным потоком устремлялся на мальчика. Мат, ругань, крики, пощечины по каждому пустяковому поводу. В итоге Павлик превратился к 14 годам в домашнего слугу Лиды, делающему все, чтобы, не дай бог, не вызвать ярость матери. Отсутствовала элементарная стеснительность, она могла голой ходить перед ним, позвать в ванную, чтобы он потер мочалкой ей спину и ноги, в постели массажировать ей ступни. По-своему, она была привязана к нему и следила, чтобы он одевался безукоризненно. Но, наверное, больше заботясь о своем престиже. Между тем, к 14 годам Павлик превратился в красавца, высокого для своего возраста, голубоглазый блондин, худенький, но изящный, однако на редкость тихий, спокойный. Тирания матери сделала его трусливым, неспособным защитить себя, уныло отворачивающимся от любой конфликтной ситуации. Особенно боязненно относился он к женщинам-преподавателям и девушкам, так как по воспитанию матери склонен был считать их высшими существами. Готов был терпеть всякие унижения. Но не грубить им, не дай бог. Дойдет до матери. Его красота не могла оставаться незамеченной, и даже немолодые учительницы невольно обращали на него внимание, какой хорошенький мальчик. Молодые же думали о том, как жаль, что он не старше хотя бы на 3-4 года. А самая молодая, симпатичная 22-летняя Ольга Васильевна убеждала себя, что, в принципе, 8 лет разницы нормально. Ну если ему будет 20, а мне 28, это же нормально? Сколько есть случаев, когда разница гораздо больше? Буду выращивать для себя жениха. Шутила она с подругой. Однако, мальчик ей очень нравился. Ну а сверстницы и постарше девушки явно добивались его внимания. Но он не понимал и не мог представить, что он так нравится всем девушкам. Трудно было ему выходить от груза комплекса неполноценности, лихо загруженным матерью на его хрупкие плечи. Голые хождения матери перед ним с некоторых пор не оставляли его равнодушным. Он смущался, краснел, чувствовал сладкую истому в паху. По возможности жадно лицезрел прелести Лиды. Затем были первые навыки онанизма, стреляющая жидкость с его члена привел его в замешательство. Однако, он вспомнил рассказы одноклассников и успокоился. Но все же, онанизм казался ему постыдным занятием, и он мучился. А вдруг мать узнает? Одноклассники, почувствовав его неспособность дать сдачи, начали терроризировать его, издеваться, давать подзатыльники. Девочки же, обидевшись на его безразличие к ним, считали его высокомерным и радовались его унижению. Однажды к нему подошла подруга старшеклассницы Алены Сотниковой Вера и сказала, что его хочет видеть Алена. Алена была школьной знаменитостью, чемпионка края по карате, призер России. Ее остерегались все парни школы. Несколько раз она избила наглых хамов. После этого стала непререкаемым авторитетом. Грубоватые черты лица, широкие плечи, большие крепкие руки. Природа не была щедра по отношению к ней по части женской красоты. Почти плоская грудь и излишне мускулистые ноги завершали картину. У нее был свой неофициальный кабинет, где хранились ее кубки и медали, памятные фотографии. Там же она проводила все время, когда не была на занятиях. Сюда и привела Вера взволнованного Павлика. Алена была для нее кумиром, сильная, ловкая, знаменитая. Он видел ее показательные выступления и был впечатлен. Алене же очень понравился красивый, нежный мальчик. Она узнала о его проблемах в классе. Решила взять под свое крыло и завязать отношения. Она считала, что самый красивый мальчик школы однозначно должен принадлежать ей. По этому случаю, она постаралась выглядеть по возможности привлекательнее. чем обычно и одела очень короткую юбку, открыв единственную часть тела, что могло более и менее произвести впечатление. Ноги у нее были длинные, но кривые, однако объем бедер идеальной белизны могли возбудить в парнях волнение. Она и выставила мощные бедра перед Павликом на показ. «Я слышала, у тебя проблемы в классе». Прямо начала она, так как не отличалась красноречием. «Я скажу, чтобы никто и не смел близко подойти к тебе. Этих шавок на место поставлю. Спасибо большое, Алена», — растроганно сказал Павлик. «Я буду с тобой заниматься», — пожирая глазами Павлика, констатировала она. «Время тебе будет говорить, Вера. Надо научиться защищать себя». Так они начали дружить. Еще Павлик уже несколько лет постоянно общался с тетей Галей и ее дочерью Аней. Тетя Галя дружила с мамой и часто бывала у них дома. В последнее время постоянно приходила и Аня. По отношению с Павликом Аня вела себя как взрослая барышня. Делала замечания с одобрения Лиды. Любила подчеркивать ту колоссальную разницу, которая, по ее мнению, была между взрослой, красивой, самодостаточной принцессой и незрелым мальчишкой. Она ему не нравилась, он любил более утонченные формы. Однако ее вызывающая сексуальность не оставляла Павлика равнодушным. Тетя Галя лучше относилась к нему, только иногда смущала его, когда останавливала на него немигающий взгляд и в глазах появлялся какой-то хищный блеск. Аня после последних разговоров с кумиром не находила себе места. Она восхищалась Лидой. Какая она все-таки смелая, целеустремленная. Если чего захочет, обязательно добьется своего. А последний ее шедевр, надо же, заставить полизать не кого-нибудь с улицы, не бомжа какого-нибудь, а солидного человека, от которого сама зависишь. Ну, Лидка. Аня училась в выпускном 11 классе и с трудом представляла, как приблизиться к той заветной цели, которая у нее появилась после хвастливого рассказа Лиды. Разве возможно в компании этих дебилов хоть каким-то образом приблизиться к цели? Это же у них только рост и биологический возраст 17-18 лет. А по мозгам как 11-12 летние дети. Ну посмотри, прямо при этих мыслях две верзилы Вася и Дима кидают в друг друга скомканные бумажки. И все это в сопровождении идиотского смеха. Иди, поработай с таким материалом. Лида, если ты такая крутая, девчонки-то нормальные, таких, как она, желающих утонченного сладострастия, точно немало. Вот подруга ее, высокая, стройная Нина, тоже мечтает начать свою сексуальную путь таким образом. Да с кем? Попыталась она раскрутить вроде бы самого подходящего Лешу. Вроде серьезный, начитанный парень, так тот пальцем возле виска покрутил. Мол, не сумасшедшая ли ты? В последние дни Лида была в дурном расположении духа. Открытие нового для себя сексуального креда не сопровождалось с головокружительными успехами. Хвастаться было нечем. Любовник ее, видимо, не выдерживая ее напора, явно избегал встреч. Новые жертвы не появлялись. Она потеряла аппетит и сон. Ночью долго ворочалась в постели. Бедный Павлик измотался, выполняя ее капризы, всю ночь принося ей то воды, то таблетки. В эту ночь ей особенно плохо. Каждую минуту лезет в голову любимая картина, шедевр, большой зал с камином. С большими картинами, стоячими китайскими вазами, увешанными саблями стенами, шкурой тигра и леопарда на полу, и она, богиня, царица, в прозрачной накидке, голая и прекрасная. Ее белое тело сверкает в полумраке зала. На коленях перед ним красивый, как Аполлон, мальчик, Голый. С одной только набедренной повязкой. Жалостно и вопросительно смотрящий на свою королеву. Пухлые губки. Алый язычок. Облизывающий губки. Что за мучение? Боже мой! Мой сладкий мальчик. И вдруг как будто ее током пронзила мой мальчик. Мой мальчик. Павлик. Где ты? С изменившимся, дрогнувшим голосом позвала она. Иду. Мам. Сейчас. Заспанный мальчик в одних трусах появился возле двери. Иди сюда. Хрипло прошептала она. Мальчик испуганно подошел и встал возле постели. Вот он. Прекрасный мальчик. Пухлые губки. Сладкий. Розовый язычок. Гладкое. Мраморное тело. Неужели? Кто-то другая первый воткнет свою грязную пизду в божественный ротик. Нет. Никогда. Он должен мне. Пусть вернет долг. Ведь он виноват во всем. Он и никто другой. Она медленно раздвинула ноги, открывая аккуратно постриженную, сочную плоть. «Иди ко мне», и взяв за голову мальчика, порывисто влепила губы Павлика в вульву. «Соси, лежи, как сладкий мед, доставь маме удовольствие, сделай в жизни хоть что-нибудь хорошее для меня, отродье ничтожества». Павлик послушно всосался в торчащий клитор. Потом, под руководством Лиды, лизал и целовал, терзал языком ненасытную пизду матери. Это было божественно. Думала в сладкой истоме на следующий день на работе Лида. Это было верх блаженства. Нечто космическое. А что будет, когда он будет в совершенстве владеть искусством от Лиза? Она, конечно, в скором времени сделает из него настоящего профессионала. Это несомненно. Теперь она спокойна. Ей пока никто не нужен. В принципе, постарается. Для разнообразия зацепить какого-нибудь молодого, пусть вдвоем трудятся. Ей то что. Какое отличное настроение. Павлик нашел свое предназначение. А как же быть с Галей? Нет, не надо говорить. Во всяком случае пока. А насчет довольной морды? Ну придумаю что-нибудь. Пусть завидуют. Галя последние дни провела в активном уламывании воли своего последнего любовника. Честно говоря, хоть и молодой парень 26 лет, но толку с него в постели мизир. Талик работал в предприятии, где Галя работала главбухом. Симпатичный парень с мягким характером сразу попал в сети опытной женщины. Но первый же сексуальный контакт разочаровал Галю, член у него оказался маленьким. Она его не чувствовала. Да еще и с потенцией у него проблемы. Что за молодежь? Искренне возмущалась Галя. Ни на что не способны. Козлы вонючие. Так предложила же. Давай языком поработай. Неделю отнекивался. Потом полизал. Да так. Как будто одолжение делает. Сука. Ну и Галя понадавала. Затрещин и выгнала пинком под зад скотину. Нахуй он нужен? Импотент драный. И лизать не может. Еле языком шевелит. Труп. Вот и злоба берет. Неужели совсем перевелись мужики? Только языком трепаться могут. А как до дела доходит? Даже тот же язык не могут как следует в работу пускать. Шарлатаны. Ёб твою мать, вот и сидит дома после работы. Настроения нет и никуда не хочется выйти из дома. Созванивалась с Лидой. Та рассказала, что нового молодого лизуна приобрела. Сказка, как исполняет. От этого у Гали еще больше увеличился скепсис. Надо же, как ей везет во всем. Если их рядом поставить, по мнению Гали. Она несравненно лучше выглядит, а у этой стервы удачи больше. Слепые, что ли, все эти долбоебы? Пришла Аня, тоже не в духе, и у нее ничего не клеится. Девка молодая, красивая, кровь с молоком, а успеха меньше, чем у этой толстозадой. Так и начали они разговаривать. каждая со своими жалобами и претензиями на долбаных идиотов, которые не могут отличить бриллиант от камня. Вдруг Аню осенила мысль. «Слышь, мам, а что, если ты поговоришь с Лидой насчет Павлика? Что далеко ходить? Она ко мне прекрасно относится. Он уже повзрослел. Под юбку мне заглядывает. Красавчик. А губки прелесть. А может мне за себя разговаривать? А то ты только о себе и думаешь. Милая доченька, ну прекрати. Мамуль, что за чушь? Нет, на самом деле, как я раньше об этом не подумала. Надо парня правильно устроить, пока какая-нибудь шлюха свою вонючую пизду в рот ему не засунул. А так, близкие люди, я же ее крестница, чистенькая, а бугорочек мой будет для него сладкой конфеткой». Смеясь и заигрывая кокетливо, приподняла она юбочку. «Ах ты моя проказница! Здорово, конечно, ты все по полкам разложила. Но, ведь она, сама знаешь, баба непредсказуемая. Не знаешь, что выкинет. То, что ты сказала, чистая правда. Об этом, в отличие от тебя, я думала. Но, в любом случае, надо об этом ей сказать. Давай поедем к ней сейчас. Что тянуть? Что?» Загорелась в одном месте. Иронично рассмеялась Галя. Вулкан зашевелился. «Ладно, сейчас позвоню. Поедем». Тем более ей не терпелось рассказать мне про свою новую победу. Они начали одеваться. Радостная Аня мурлыкала игривую песенку под носом, выбирая самую сексуальную одежду. Выбрала. Оделась. Подержала в раздумье в руке стринги. Потом бросила в сторону. «Думаю, их не стоит одевать для пущего удобства». С нарочито деловым тоном сказала она и вышла. «Не слишком ли торопишь события?» «Коза», — ласково сказала Лида, выйдя за ней. После красноречивого рассказа Лида о мнимой победе над упертым молодым красавцем, пользуясь хорошим расположением духа хозяйки, Галя открыла нужный разговор. «Послушай-ка, подруга, ты со своими напрягами совсем забыла о Павлике. Знаю, не очень благоволишь к нему, мягко сказать, и зная причину, вполне согласна с тобой, но мальчик вырос и очень, может быть, попадет в руки какой-нибудь стерви. Вон какой красавчик вымахал. У меня есть подходящая кандидатура для него. Не себя ли имеешь в виду часом?» «Подруга», — ехидно спросила пришедшая в замешательство Лида. Галя покраснела от удовольствия, положила ногу на ногу, открыв полные, гладкие бедра, рассмеялась. «Нет, куда же мне, старухи?» Кокетливо подвинула покатыми плечами. «Вот, твоя крестница рвется в бой». Лида задумалась. Неожиданное предложение застало ей врасплох. «Надо же, что придумала, змея! Но как ей быть? Либо отказать и упасть в ихних глазах с пьедестала, на которую с таким трудом поднялась. Не видеть в ихних глазах восхищения. В глазах Ани щенячью преданность и восторг. Либо согласиться. Ну и что она теряет? Все равно, рулить ситуацией будет она. Все будет так, как она хочет. Даже, может быть, Аня полностью попадет под ее власть. Заискивать будет, чтобы она разрешила встречу с Павликом. Ладно, вперед, крестница, только сделай все аккуратно и плавно. Ты же первая у него, хрена тебе первая. Ехидно прибавила она мысленно. Радостно вскочившая Аня бросила на ходу. Крестная, обещаю, все будет аккуратно. И стремительно направилась в комнату Павлика. «Не девка, а ураган, буря», — хвастливо сказала Галя, зайдя в комнату и увидев Павлика, сидевшего за уроками. Взвинченная до предела девушка бесцеремонно сбросила юбку и, схватив за руку мальчика, подтянула к кровати. «Иди сюда, быстро, Уже не могу. Она легла, поставила под спину подушку, быстро раздвинула ноги, и Павлик сам не понял, как у него во рту оказалась пылающая вульва девушки. Ао-а! Давай, Павлик, работай язычком, губами, не останавливайся. Порядком обученный Лидой мальчик усердно работал, не понимая, с какой стати появилась Аня, но не видя другого выхода. Скоро девушка кончила с протяжным стоном, вызвав смех в соседней комнате. Она кончила еще два раза и хотела продолжить. Но от соседней комнаты поступила команда. Ну все, на сегодня хватит. Не последний день Помпея. На выход. Аня. Аня вышла и крепко обняла и расцеловала Лиду. Ну что, подхалим? Довольна? Лукаво посмотрела на счастливую и растрепанную девушку. Спасибо, крестная. Это было восхитительно. Счастливая Аня еще долго обсуждала дома с матерью подробности своего первого опыта, делясь всякими подробностями, невольно вызывая сильное возбуждение у Гали. У всех получается. Одна я как проклятая. Что за наказание? Думала она. Павлик уже мать ничего не объяснила. Только всю ночь была ненасытна и довела мальчика до измождения. Единственное приятное в эти дни для Павлика было общение с Аленой. Она тренировала его после уроков, показав приемы атаки и обороны. Павлик был нерадивым учеником, несмотря на все старания. Видимо, это было не его. Алена часто шуточно лупила его и бросала его на маты. Она боролась с ним и, пользуясь случаем, сжимала его в своих объятиях. Касалась лицом к лицу. Нерешительность парня злила ее, и иногда она делала ему по-настоящему больно. Но потом, успокоившись, гладила по голове и утешала. Павлик и боялся ее, и привыкал к ней. Только не мог понять, что хочет она от него. Один раз она вышла из себя и сильно ударила мальчика в кабинете. Павлик упал, и не давая ему подняться, она пнула ногой и в ярости покричала на него. «Что же ты за животное?» «А, Паша, я тебе сколько внимания, а ты, как дебил, никакой отдачи. Или ты думаешь, я лохушка какая, позанимаешься со мной и другую найдешь? Хер тебе, понял, я тебе такую жизнь устрою, что охуеешь, блять». Нервная вспышка девушки ошеломила мальчика, и он подумал, что она хочет того же, что и мать, и Аня, стоя на коленях перед ней. Перед удивленными глазами девушки, он молча спустил ее спортивные штаны до колен, потом узкие трусики, и впился в черный куст девушки. Та от неожиданности ойкнула, а потом, очнувшись, сильными руками прижала голову Павлика к паху и ритмично и резко начала двигать натренированной задницей. Алена и не мечтала о такой удаче. Она хотела лишь приручить и иметь рядом красивого парня. Она готова была отдаться ему. Но теперь, после случившегося, она убеждала себя, что изначальная ее цель была такой, что и с удовольствием и взахлеб рассказывала своей подруге Вере. Теперь она недосягаема во всех отношениях. Пусть все лопнут от зависти. Он влюбился в нее. Это очевидно. Все сам сделал. Она смаковала момент, когда он на коленях спустил ей штаны и трусики. Бедняга. Мечтал лизать у нее и не признавался. Наверное, боялся получить отказ. Да еще и по морде. Но не выдержал. Видимо, с ума сходил от желания. А не быстро ли она позволила ему полакомиться? Надо было помучить его, чтобы на коленях умолял. Оказывается, парни с ума сходят по ней. А она и не знает. Боятся. Ясное дело. И не он один. Наверняка. Мечтает вкусить ее бугорок. Надо их выявлять. Пусть Вера и займется этим. Так убеждала себя воспрянувшая духом Алена. А Павел думал, правильно он поступил. Ну, судя по ее реакции, правильно, лишь бы она не гневалась и не била его. Всю неделю, каждый день, Аня ходила к Лиде домой. На пороге крепко обнимала, целовала дорогую крестную. И не обращая никакого внимания на недовольную физиономию Лиды, стремительно шла в комнату Павлика. Озадаченная Лида, не ожидавшая такой прыти и наглости от крестницы, бывала в каком-то оцепенении, не зная, что делать. Эта девочка явно начинала ее раздражать. Вот нашла на свою голову приключение. Думала Лида, получалось, что отнюдь не она диктовала условия игры. Как предполагала ранее, надо что-то придумать, иначе наглая девчонка совсем сядет на голову. Аня же обо всем этом, смакуя и подробно, с юмором рассказывала матери, и они хохотали над незадачливой Лидой. Представляешь, мам, открывает дверь, рожа недовольная, а я раз, в объятия, поцелуями заглушил, пока она очухалась, Павлик у меня между ног. Сегодня, знаешь, уже особо не сопротивлялась, только так от души вздохнула. Мол, деваться никуда, так смешно было. А знаешь, мам, мальчик-то влюбился, не успеваю зайти к нему. Кидается, как голодный зверек, в конце еле отрывается. Галя была довольна, так ей и надо. Думала, всегда будет так, как она хочет. Шиш тебе, дура, что она выпендривается, как будто лучше тебя может найти, молвила она. И вообще, на днях она уезжает на неделю. Пусть мальчик у нас побудет, пока она не приедет. Правда, мам, ой, как хорошо будет, если она согласится. Согласится, никуда не денется, высокомерно сказала Галя. Хватит потакать ее капризом. Теперь мы будем диктовать. Алена, после знаменательного события, спешила домой, поделиться с радостью с самим близким человеком, с матерью. Ольгой Петровной. Ольга Петровна, 54-летняя женщина заурядной внешности, Алена была лучшей копией этой непривлекательной женщины. Всю жизнь работала няней в детском садике. Она поздно родила Алену, уже отчаявшись выйти замуж, забеременела от одного шофера и стала матерью-одиночкой. Все надежды, все стремления у нее были связаны с дочерью. Может быть, ей удастся прорвать замкнутый круг и добиться в жизни, если не успехов и славы, так хотя бы счастливого семейного благополучия. Однако со временем она с огорчением замечала, что дочка внешне становится как две капли воды. Похоже на нее, успехи в спорте дали ей надежду, что хотя бы на этой почве она станет интересной для молодых парней. Однако и здесь ее ждали горькие разочарования. Грубая, неотесанная девушка лупила налево, направо, разгоняя страх, но не симпатию и тем более любовь к себе. Систематические неудачи Алены на любовном фронте ложились тяжелым бременем на сердце любящей матери. Когда он рассказал о красивом мальчике, они делились с друг другом всем. Вплоть мельчайших подробностей, Алена ничуть не стеснялась матери, с которым хочет завязать отношения. Ольга с горечью подумала: ты смотри на нее, самого красивого мальчика, да ты хотя бы самого страшного зацепи. Дуреха, двойной апостроф. Теперь она смотрела на покрасневшую, тяжело дышавшую от быстрой ходьбы, однако всю светящуюся, радостную дочь и недоумевала, что же стряслось. Помнишь, мам, я тебе рассказывала про парня, Павлика, с которым дружу, так вот, он влюблен в меня до беспамятства, веско и с достоинством произнесла Алена подготовленную по пути домой фразу. Ольга с явным сомнением глядела на нее, что за фантазии. «Не веришь, да?» Так вот, после тренировки зашли в кабинет. Он встал на колени передо мной. Потом спустил мне штаны. Потом трусики и впился в мою писечку. И не успокоился, пока я его два раза не покормил. «Ну, как тебе?» «Говорила же, втюрится, никуда не денется». Ольга от неожиданности ошалела. «Ты же недооцениваешь свою дочь». Довольная произведенным впечатлением, продолжила девушка. «А между тем, и другие желающие есть, только боятся. Вдруг отлуплю». Верка слышала разговор за меня. «Странные. Да, ну вы делайте свое, а я уж решу, как с вами поступить». Ольга наконец поверила и с чувством обняла дочь. «Знаешь, я думаю, не рано ли я позволила ему? Не обнаглеет ли?» Продолжала она играть свою роль. «Ты моя золотая, мое ты солнышко», расчувствовалась Ольга. «Хочу его привести домой. Мам, ты не против? Да пусть хоть живет у нас. Моя сладкая, лишь бы тебе было хорошо».